Лидия Чарская. Записки институтки. Часть седьмая.
Лазарет начинался тотчас за квартирой начальницы. Это было большое помещение с просторными палатами, полными воздуха и света. Первая комната называлась «Перевязочная». Сюда два раза в день по лазаретному звонку собирались слабенькие, то есть те, которым прописано было принимать железо, мышьяк, кефир и рыбий жир. Заведовали перевязочной две фельдшерицы. Одна кругленькая, беленькая молодая девушка Вера Васильевна, прозванная Пышкой, а другая Мира Андреевна, или Жучка по прозвищу, раздражительная и взыскательная старая дева. Насколько Пышка была любима институтками, настолько презираема Жучка. В дежурство Пышки девочки пользовались иногда вкусной шипучкой. Смесь соды с кислотою или беленькими мятными лепешками. «Меня тошнит, Вера Васильевна», — говорит какая-нибудь шалунья и прижимает для большей верности платок к губам. И Пышка открывает шкаф, достает оттуда коробку кислоты и соды и делает шипучку. «Мне бы мятных лепешек от тошноты», — тянет другая. «А не хотите ли касторового масла?» – добродушно напускается Вера Васильевна и сама смеется. Палат было, не считая маленькой, предназначенной для больных классных дам, еще две больших и третья маленькая для труднобольных. Затем шли умывальня с кранами и ванная, и кухня, где за перегородкой помещалась матенька. Матенька была не совсем обыкновенное существо нашего лазарета. Старенькая ворчунья, нечто вроде сиделки и костелянши. Она, несмотря на свои 78 лет, бодро управляла своим маленьким хозяйством. «Матенька!» — кричит Вера Васильевна. «Лихорадочную привели! Пожалуйста, дайте липки!» И липка, то есть раствор липового цвета, поспевает в 2-3 минуты по щучьему велению. «Матенька, помогите забинтовать больную!» И матенька забинтовывает быстро и ловко. Придется серьезно заболеть институтке. Матенька ночи напролет просиживает у постели больной. Дни не отходят от нее. А случится несчастье — смерть. Она и глаза закроет, и обмоет, и псалтырь почитает над усопшей. Такова была обстановка лазарета, мало, впрочем, меня интересовавшая. Мадемуазель Арно дорогой старалась проникнуть в мою душу и узнать, почему я наказана. Но я упорно молчала. Настаивать же она не решалась, так как мои пышущие от жара щеки и неестественно блестящие глаза пугали ее. «Что с девочкой?» — спросила Вера Васильевна, когда мы пришли в перевязочную. И, не теряя ни минуты, она усадила меня на диван и поставила градусник для измерения температуры. «А мадемуазель Арно, оставьте ее у нас. Видите, какая горячая», — посоветовала фельдшерица. «Ведите себя хорошенько», — холодно бросила мне классная дама и поспешила выйти из перевязочной. «Вы простудились, да?» — допрашивала меня добрая девушка. «Да нет, да право не знаю», — путалась я. «У вас повышенная температура», — озабоченно покачала головой Пышка. «Матенька!» — крикнула она. «Прикажите послать постель в средней палате и приготовьте липки». Поспела постель, поспела и липка. Меня раздели и уложили. Голова моя и тело горели. Обрывки мыслей носились в усталом мозгу. Точно тяжелый камень надавил сердце. Едва я забылась, как предо мной замелькали белые хатки, вишневая роща, церковь с высоко горящим крестом и мама. Я ясно видела, что она склоняется надо мною, обнимает и так любовно шепчет нежным, тихим, грустным голосом. «Людочка, сердце мое, крошка, что с тобой сделали?» Я открываю глаза, в комнате полумрак. Ноябрьский день уже погас. Около меня кто-то плачет. Судорожно, тихо. Я приподнимаюсь на подушках. «Мама?» — вдруг мелькает в моей голове безумная мысль. «Нет, не мама». Надо мной склонилась знакомая бледная личика, все залитое обильными слезами. Глянцевитые черные косы упали мне на грудь. «Княжна! Нина!» Каким-то диким, не своим голосом вырвалось из моей груди, и, полузадушенная рыданиями, я широко распахнула объятия. Мы замерли минуты на две, сжимая друг друга и обливаясь слезами. «Галочка моя бедная!» — шептала между поцелуями Нина. «Что я с тобой сделала?» И опять слезы, горячие детские слезы потерянного и вновь обретенного счастья. «Ах, милая, глупая, зачем ты?» — лепетала Нина. «За меня ведь ты наказана, за меня больна. Какая я злая, скверная, боже мой, простишь ли ты меня, Люда?» «Родная», — могла только выговорить я, потрясенная до глубины души. «Ну как же ты узнала?» — спросила я, когда прошли первые острые минуты радости. Инспектриса пришла в класс и сказала: «За что ты наказана?» «Ну?» — невольно дрожащим голосом проговорила я. «Я созналась, и меня стерли с доски и выключили из парфеток. А тобой все восхищаются. Ты стоишь этого, Людочка, ты такая прелесть, ты ангел!» — шептала княжна. «Но, Ниночка, ведь тебя стерли с доски!» — встревожилась я. «Так что же, а ты что претерпела за меня? Я этого никогда не забуду!» «Да, теперь мы будем подругами на всю жизнь!» — торжественно произнесла я. «А как же триумвират?» — лукаво шепнула княжна. «А как же Бельская?» — не потерялась я. И обе мы звонко расхохотались. «Вы что, шалуньи, притаились?» Вдруг прозвучал у нас над ухом знакомый голос матеньки. «Вы ведь, ваше сиятельство, под кран идти изволили ручку смочить, а сами к подруге больной свернули. Не дело, им покой нужен».
«Матенька, милушка, дайте еще посидеть», — упрашивала Нина.
«Не-не, что вы, матушка, а как в классе хватится? Пойдите, родимая», — ответила старушка.
«Завтра приду, если не выпишешься», — шепнула Нина.
Она ушла, а я еще чувствовала ее около себя, милую, добрую, великодушную. В эту ночь я уснула крепким, здоровым сном, унесшим с собой всю мою болезнь. На другой день к вечеру я уже выписалась из лазарета. Едва я появилась в классе, девочки устроили мне шумную овацию. Меня обнимали, целовали на перерыв, громко восхваляя за геройский подвиг. Потом всем классом просили инспектрису простить Нину, и на красной доске снова появилось ее милое имя. Те заименитства государыни императрицы 14 ноября праздновалось у нас в институте с особенной пышностью. После обедни и молебна за старшими приезжали кареты от императорского двора и везли их в театр, а вечером для всех старших и младших был бал. С утра мы поднялись в самом праздничном настроении. На табуретах подле постелей лежали чистые, в несколько складочек, праздничные передники, носившие название батистовых. Такие же перелинки с широкими жирно накрахмаленными бантами и сквозные, тоже батистовые рукавчики или манжи. За утренним чаем в этот день никто не дотронулся до казенных булок, предвкушая более интересные блюда. Старшие явились в столовую тоненькие, стянутые в рюмочку. с взбитыми спереди волосами и пышными прическами. За завтраком нам дали вместо кофе по кружечке шоколаду с очень вкусными ванильными сухариками. Барышни наскоро позавтракали и побежали приготовляться к выезду в театр. «Счастливицы!» — кричали мы им вслед. «Возьмите нас с собою!» Праздничный день тянулся бесконечно. Мы сновали по залу и коридорам, бегали вниз-вверх. Раза четыре попадались на глаза злющей Елениной. В 5 часов нас повели в дартуар, чтобы мы успели выспаться до предстоящего в этот вечер обычного бала, на котором нам, седьмушкам, было позволено оставаться до 12 часов. Кира Дергунова, второгодница, то есть оставшаяся на второй год в классе и, следовательно, видевшая все эти приготовления в прошлом году, рассказывала окружавшим ее институткам с большим увлечением. «И вот, мидамочки, библиотека будет украшена елками, и там будет гостиная для начальства, а в 4-м классе будет устроен буфет, но чай будут пить только кавалеры. Кроме того, для старших будут конфеты, фрукты. Тебе скучно?» — спросила меня Нина, видя, что я лежу с открытыми глазами. «Да, домой тянет», — созналась я. «Ну, Люда, потерпим, ведь теперь ноябрь уже в середине. До праздников рукой подать. А второе полугодие так быстро промелькнет, что и не увидишь. Там экзамены, Пасха. Лето. Ах, лето!»
Вы слушали 7-ю часть повести Лидии Чарской «Записки институтки». Читала актриса Полина Красавина. Над передачей работали звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина. Режиссер Юлия Новикова. Продолжение следует.